Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
«Послушайте, Тони, я сейчас закричу, если вы не расскажете мне все по порядку», — воскликнула Скарлетт. «Подождите, пока я уеду, и тогда кричите, сколько вашей душе угодно. Я вам все расскажу, пока Фрэнк будет седлать лошадь». «Слушайте, Скарлетт, этот чертов Уилкерсон и так уж причинил немало вреда. Вы же знаете, он чуть не доконал нас всех налогами. Но это только одна из его пакостей. Хуже всего то, что он без конца подстрекал черномазых. Кто бы мог мне сказать, что настанет день, когда я буду их ненавидеть? Черт бы их побрал. Они же верят всему, что эти мерзавцы говорят им, и забывают то доброе, что мы для них сделали. А сейчас янки поговаривают о том, чтобы дать черномазам право голоса. Нам же голосовать не дадут. Да во всем графстве можно по пальцам пересчитать демократов, которым разрешено голосовать. Янки ведь вычеркнули из списков всех, кто сражался на стороне Конфедерации. А если они еще неграм разрешат голосовать, то нам вообще конец». «Черт подери, это же наш штат, наш, а не янки!» «Ей-богу, Скарлетт, с этим мириться нельзя, и мы мириться не станем. Что-нибудь придумаем, пусть хоть до войны дойдет. А то у нас скоро будут и судьи-нигеры, и законодатели-нигеры. Куда ни глянь, всюду черные обезьяны. Я прошу вас, Тони, поскорее расскажите мне все». «Так что же произошло?» «Подождите заворачивать мне эту лепешку. Дайте мне сначала съесть еще кусочек». «Ну так вот. Пошли слухи, что Уилкерсон слишком далеко зашел в своих разговорах насчет равноправия негров. Да-да, он часами вдалбливал этим черномазам-идиотам. У него хватило нахальства, наглости, и тут-то ничуть не захлебнулся собственной слюной. Говорит, что нигеры могут иметь белых жен». «Ах, Тони, да этого быть не может!» — воскликнула Скарлетт. «Может, может, ей-богу так. И я не удивляюсь, что вы побелели, мисс Скарлетт. Но, черт возьми, это же не новость для вас. Это внушают неграм и здесь, в Атланте». «Я не знала. Какой ужас!» — сказала Скарлетт. «Значит, Фрэнк скрыл это от вас. Словом, мы надумали навестить ночью мистера Уилкерсона и потолковать с ним по душам. Но прежде чем отправиться туда... Вы помните этого черного бугая Юстиса, который был у нас десятником?» «Да», — ответила Скарлетт. «Так вот, он сегодня подошел к нашей кухне, а Салли готовила там ужин, и... Я не знаю, что он ей сказал. Да теперь, видно, никогда и не узнаю. Словом, что-то он ей такое сказал. И я слышал, как она вдруг вскрикнула. Я бросился на кухню, а он там пьяный, как последний сукин сын. Извините, Скарлетт, сорвалось с языка». «Вы продолжайте, Тони, говорите». «И ну вот, мисс Скарлетт, я пристрелил его. На крик Салли прибежала мама, и я вскочил на лошадь и помчался в Джонсборо к Уилкерсону. Ведь это он был виноват в том, что произошло. Этот черный дурак в жизни бы не додумался явиться к нам на кухню, если б не Уилкерсон. И возле тары я встретил Эшли. Но он, конечно, поскакал со мной. Он сказал, что сам разделается с Уилкерсоном за то, что тот хотел отобрать у вас тару. А я сказал, нет, это сделаю я, потому что Салли — жена моего родного покойного брата. Мы проспорили с Эшли всю дорогу, и когда примчались в город, ей-богу, Скарлетт, не поверите, а я, оказывается, даже пистолета с собой не взял, забыл в конюшне. В такой я был ярости. Он умолк и откусил от черствой лепешки. А Скарлетт почувствовала, как по телу у нее пробежала дрожь. Неуемная ярость Фонтейнов вошла в историю округи задолго до этих событий. Ну так вот, пришлось мне идти на него с ножом, мисс Карлетт. Обнаружил я этого негодяя в баре. Затиснул его в угол, а Эшли никому не давал подойти к нам. Но прежде чем полоснуть ножом, я уж ему растолковал, за что хочу его прирезать. А как дальше было дело? Не помню. Не знаю, — медленно произнес Тони. Опомнился я уже в седле. Эшли посадил меня на лошадь и велел ехать к вам. Друзья, Эшли, он хороший малый. Не подведет. Он не теряет головы. И в эту минуту вошел Фрэнк с переброшенным через руку пальто и протянул его Тони. Это было его единственное теплое пальто, но Скарлетт возражать не стала. Ее дело тут сторона, пусть мужчины сами разбираются. «Но, Тони, — произнесла Скарлетт, — вы же так нужны дома. Если бы вы вернулись и все объяснили, ну, конечно же. Фрэнк, вы женились на дурочке, — с усмешкой сказал Тони, натягивая пальто. Она думает, янки наградят человека за то, что он не подпускает нигеров к своим белым женщинам. Что ж, конечно, наградят. Военным трибуналом и веревкой. Поцелуйте меня лучше, Скарлетт. Фрэнк не станет возражать. А я ведь больше никогда вас не увижу. Техас — это так далеко. Писать не осмелюсь, поэтому сообщите домой. Пусть знают, что я хоть до вас добрался в целости. Она позволила ему поцеловать себя. И мужчины вышли на заднее крыльцо. И, несмотря на проливной дождь, постояли немного и поговорили. Затем Скарлетт услышала хлюпанье воды под копытами. Это значило, что Тони ускакал. Она приоткрыла дверь и в щелку увидела, как Фрэнк повел тяжело дышавшую, спотыкавшуюся лошадь в сарай. Тогда Скарлетт снова закрыла дверь и опустилась в кресло. Колени у нее подгибались. Теперь она поняла, отчетливо поняла, что принесла с собой реконструкция. Поняла так отчетливо, как если бы вокруг ее дома сидели на корточках полуголые дикари в набедренных повязках. В памяти ее возникло многое, чему она была свидетельницей последнее время, но на что не обращала должного внимания. Разговоры, которые она слышала, но которые не доходили до ее сознания. Обрывки фраз, которыми обменивались мужчины, внезапно умолкавшие при ее появлении. Мелкие происшествия, которым она в свое время не придала значения. Тщетные попытки Фрэнка убедить ее не ездить на лесопилку с одним только немощным дядюшкой Питером в качестве защитника. И вот сейчас все это вдруг сложилось в устрашающую картину. Главное место в этой картине занимали негры. За ним стояли янки со штыками наготове. Ее могут убить, могут изнасиловать, подумала Скарлетт. И, скорее всего, никто за это не понесет наказания. А любого, кто попытается отомстить за нее, янки повесят. Повесят без суда и следствия. Офицеры янки, как она слышала, понятия не имеют о том, что такое закон. И даже разбираться не станут, при каких обстоятельствах было совершено преступление. Они готовы чинить суд над любым южанином и тут же вздернуть его без суда и следствия. «Что же нам делать?» — думала Скарлетт, ломая руки от бессилия и страха. «Что можем мы против этих дьяволов, которые готовы повесить такого славного парня, как Тони, только за то, что он прикончил пьяного бугая и мерзавца под Липалу, защищая своих женщин? Что делать?» «С этим мириться нельзя!» — воскликнул Тони. И он был прав. «С этим невозможно мириться. Но что же поделаешь? Придется терпеть, ведь они так беспомощны!» И ее затрясло, и впервые в жизни она поняла, что не властна над людьми и событиями. Отчетливо увидела, что Скарлетт О'Хара, испуганная и беспомощная Скарлетт О'Хара, отнюдь не средоточие Вселенной. И таких испуганных, беспомощных женщин, как она, тысячи на юге. И тысячи мужчин, которые сложили оружие и сейчас снова взяли его в руки и готовы по первому зову рисковать жизнью. В лице Тони было что-то такое, что отразилось и в лице Франка. Это выражение она не раз в последнее время видела и на лицах других людей в Атланте, и замечала его, но не давала себе труда разгадать. Это было выражение совсем новое. Не усталость и беспомощность, которую она видела на лицах мужчин, возвращавшихся с войны после поражения. Тем было все безразлично, лишь бы добраться до дому. А сейчас им не было все безразлично. К омертвевшим нервам возвращалась жизнь и возвращался былой дух. Им не было все безразлично. И только появилась у них холодная, беспощадная горечь. Скарлетт видела южан в разных ипостасях, вежливых и удалых в предвоенные дни, отчаянных и жестоких в дни последних безнадежных схваток. Но в лицах этих двоих, которые только что смотрели друг на друга поверх пламени свечи, было что-то иное, что-то и согревшее ей душу, и напугавшее ее. Это была ярость, горькая ярость, для которой не было слов, решимость, которую не остановишь. С этим нельзя мириться. Впервые она почувствовала, что составляет единое целое с теми, кто ее окружает. Она почувствовала, что делит их страхи, их горечь и их решимость. Нет, с таким мириться нельзя. Юг слишком хорош, чтобы выпустить его из рук без борьбы. И он слишком любим, чтобы позволить янки, которые ненавидят всех южан так, что готовы втоптать их в грязь, надругаться над этой землей, и слишком дорог, чтобы отдать родной край неграм, опьяневших от виски и свободы. Вспоминая внезапное появление Тони и столь же внезапное и стремительное его исчезновение, Скарлетт почувствовала себя сродни ему, ибо ей вспомнился давний рассказ о том, как ее отец покидал Ирландию, покидал поспешно, ночью, совершив убийство, которое ни он, ни его семья не считали убийством. Ведь и в ее жилах текла кровь Джералда. В ее жилах текла его буйная кровь, ирландская. Она вспомнила, какая пьянящая радость обожгла, захлестнула ее, когда она пристрелила мародера Янки. Буйная кровь текла у всех у них в жилах, текла под самой кожей, опасно близко к поверхности, то и дело прорывая приятную, учтиво-любезную внешнюю оболочку. Буйная ирландская кровь. И все они, все эти мужчины, которых она знала, и даже мечтательно задумчивая Эшли, и нервно теребящий бороденку Фрэнк, все они были в душе такими буйными, способными, если потребуется, даже на убийство. К примеру, Ред Батлер, он же бесстыжий разбойник, и тот убил негра за то, что он нахально вел себя с леди. Фрэнк вошел, кашляя, отряхиваясь от дождя, и Скарлетт стремительно поднялась с места. «Ах, Фрэнк, сколько же нам все это терпеть?» — спросила Скарлетт. «До тех пор, пока Янки будут так ненавидеть нас, лапочка», — ответил он. «Но неужели никто ничего не может сделать?» — воскликнула Скарлетт. Фрэнк устало провел рукой по мокрой бороде. «Мы кое-что делаем. Делаем».
«Но что?»
«К чему болтать, пока ничего не добились?» — ответил Фрэнк. «На это могут уйти годы. Возможно, юг навсегда останется таким».
«Ох, нет! Нет, это невозможно!» — ответила Скарлетт.
«Лапочка, пойдемте спать. Вы, должно быть, совсем замерзли. Вас же всю колотит».
«Но когда же это закончится?» — воскликнула Скарлетт.
«Тогда, когда мы снова получим право голоса, лапочка. Когда каждый, кто сражался, отстаивая наш юг, сможет опустить в урну избирательный бюллетень с именем южанина и демократа».
«Бюллетень!» — в отчаянии воскликнула Скарлетт. «Да какой толк от этого бюллетня, когда негры потеряли разум, когда янки отравляют им душу, настраивая против нас? Какой толк?»
Фрэнк терпеливо принялся ей объяснять, но у Скарлетт в голове не укладывалось, как с помощью выборов можно избежать беды. Зато она с облегчением думала о том, что Джонас Уилкерсон никогда уже не будет больше угрожать Таре, и еще она подумала о Тони Фонтейне.
«Ах, бедные Фонтейны!» — воскликнула она. «У них же остался один только Алекс, а ведь в Мимозе столько дел! Ну почему у Тони не хватило ума? Почему он не подумал проделать все это ночью, чтобы никто не узнал, что это он? Ведь во время весенней пахоты он куда нужнее у себя дома, в Мимозе, чем где-то в Техасе».
Фрэнк обнял ее. Обычно он делал это робко, словно боясь, что она снова нетерпеливо сбросит его руку. Но сегодня взгляд его был устремлен куда-то вдаль, и рука крепко обвела ее талию. «Сейчас есть вещи поважнее пахоты, лапочка моя. И одна из них — вселить страх в негров и дать этим подлипалам хороший урок.
И до тех пор, пока есть такие славные ребята, как Тони, я думаю, мы можем не слишком волноваться насчет будущего нашего юга. Пошли спать. Пошли спать, Скарлетт. Но, Фрэнк, если мы будем держаться вместе и ни на дюйм не уступим Янки, настанет день, когда мы победим. И не ломайте над этим свою хорошенькую головку, лапочка. Предоставьте мужчинам волноваться. Возможно, при нашей жизни этого еще и не будет, но когда-нибудь такой день настанет. Я верю в это. Янки надоест донимать нас. Они увидят, что не в силах ничего с нами поделать, и тогда мы сможем спокойно и достойно жить и воспитывать наших детей. Скарлетт подумала об Уэйде и о тайне, которую носила в себе уже несколько дней. Нет, не хочет она, чтобы дети ее росли здесь, среди этого разгула ненависти и неуверенности в завтрашнем дне, среди ожесточения и насилия, способных прорваться в любую секунду, среди бедности, среди тяжких невзгод, ненадежности. Не хочет она, чтобы ее дети знали такое. Ей нужен прочный, упорядоченный мир, чтобы она могла спокойно смотреть вперед и знать, что ее детям обеспечено безопасное будущее, где будет мир, где ее дети будут жить в тепле, обласканные, хорошо одетые, сытые. Но сейчас... Фрэнк считал, что всего этого можно добиться голосованием. Голосованием? Да при чем тут это голосование? Ни один порядочный человек на юге никогда уже не будет иметь права голоса. На свете есть только одно надежное средство против любой беды, которое может обрушить на человека судьба. И это средство — деньги. «Нужны деньги», — лихорадочно думала Скарлетт. «Нужны деньги, много, чтобы спастись, уберечься от беды». На следующий день, без всяких околичностей, она объявила Фрэнку, что ждет ребенка. Не одну неделю после побега Тони солдаты Янки являлись к тете Питти и устраивали в доме обыск. Они приезжали в самые неожиданные часы без всякого предупреждения и заполняли весь дом. Они разбредались по комнатам, задавали вопросы, без спроса открывали шкафы, щупали висевшую на вешалках одежду, заглядывали под кровати. Военные власти прослышали, что Тони направили к мисс Питти и были уверены, что он все еще скрывается тут или где-то поблизости. В результате тетя Питти постоянно пребывала в состоянии трепыхания, как выражался дядюшка Питер, ведь в ее спальне мог в любую минуту появиться офицер, а то и целый взвод солдат. Но Фрэнк и Скарлетт ни словом не обмолвились о кратком визите Тони, так что старушка Питтипэт ничего не могла выболтать, даже если бы ей и захотелось. Поэтому она вполне чистосердечно, дрожащим голоском объясняла, что видела Тони Фонтейна всего раз в жизни, и было это на Рождество 1862 года. «И знаете, поспешно добавляла тетя Питти, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам Янки свое доброе отношение. «Ах, он тогда был очень навеселе!» Скарлетт, которая плохо переносила первые месяцы беременности и чувствовала себя совсем несчастной, то принималась страстно ненавидеть синемундирников, нарушавших ее затворничество и нередко уносивших с собой разные приглянувшиеся мелочи. Но, тем не менее, страстно боялась, как бы Тони не навлек на всех на них беду. В тюрьмах полно было людей, арестованных за куда меньшие проступки. Она знала, что если хотя бы доля правды выплывет наружу, и если она будет доказана, всех их, не только ее Фрэнка, но ни в чем не повинную тетю Питти, заключат во строк. Вот уже некоторое время в Вашингтоне шли разговоры о том, чтобы конфисковать всю собственность мятежников и за счет этого заплатить военные долги Соединенных Штатов. Из-за подобных слухов Скарлетт находилась в состоянии страха и непрестанной тревоги. А теперь по Атланте еще шли разговоры о конфискации собственности тех, кто нарушил законы военного времени. Скарлетт тряслась, опасаясь, как бы им с Фрэнком не лишиться не только свободы, но и дома, и лавки, и лесопилки, и всего имущества. Впрочем, даже если военные власти не отберут у них собственность, все и так должно пойти прахом, как только их с Фрэнком посадят в тюрьму. Кто же будет тогда вести дела в их отсутствие? Скарлетт даже иногда ненавидела Тони за то, что он навлек на них все эти страхи. «Как мог он поступить так со своими друзьями?» — думала она. «И как мог Эшли послать к ним Тони? Никогда в жизни она больше не станет никому помогать, раз Янки могут потом налететь на нее, как рой ос. Нет, она запрет свою дверь накрепко для всех, кому нужна помощь, за исключением одного — Эшли». Многие недели после стремительного наезда Тони Скарлетт пробуждалась от тревожного сна, заслышав цокот копыт на дороге и в страхе, что это Эшли вынужден теперь бежать в Техас из-за того, что оказал помощь Тони. Она понятия не имела, как обстоят у Эшли дела. Она не смела написать в Тару о полуночном появлении Тони. Ведь Янки могли перехватить ее письмо, и тогда беда придет и в Тару, на их плантацию. Но недели проходили за неделей, а скверных известий не поступало. Стало ясно, что Эшли удалось выйти сухим из воды. Да и Янки, в конце концов, перестали им досаждать.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.